Произошла ли в Крыму оккупация?
Я уже отвечал на этот вопрос.
Скажите, да или нет?
Я буду говорить так, как я считаю нужным. Что?
То будет 8 областей, объединенных под флагом Новороссии.
Что?
Своих друзей и знакомых я теперь отговариваю от участия в инвестпроектах по Крыму.
Что? Что? Что?
Всем привет, это подкаст «Слушай сюда», в нем мы вместе с авторами «Крым Реалии» обсуждаем их материалы, опубликованные на нашем сайте. Меня зовут Настя Бабкова, и сегодня мы поговорим о крымской жизни мистера Что, спикера Новороссии и автора Конституции этого несуществующего государства Олега Царева. Обсуждать, как беглому регионалу живется в Крыму, будем с Викторией Веселовой, автором текста с названием «Нас обманули, семью Царева лишили аренды крымских санаториев». Вика, привет.
Приветствую.
Давай для начала обсудим, кто такой Олег Царев. Возможно, какие-то наши слушатели упустили это из виду, не знают, кто это.
Олег Царев известен как бывший народный депутат Украины от партии регионов, женится в Днепропетровске, сейчас Днепра. И это человек достаточно медийный, известный в Украине. В свое время он был в такой вот... В первом эшелоне партии регионов он был членом политсовета, то есть я думаю, что он был тем, одним из тех, кто общался напрямую с Виктором Януковичем. То есть это не просто человек какой-то с улицы, а это вот человек, известный партийный функционер и один из ближайшего окружения Януковича. Но опыт Олега Царева в Крыму показывает, что... Собственно, неприкасаемых действительно нет. То, что ты поддерживал в 2014 году сепаратистские силы и аннексию Крыма, это ни для кого не становится индульгенцией для отъема бизнеса, для того, чтобы тебя просто не выбросили.
Сейчас все-таки давай обсудим эту саму персону, эту фигуру. На самом деле ведь Олег Царев, он запомнился не столько какой-то своей политической деятельностью, законопроектами, какими-то инициативами. Он запомнился, скажем так, своим поведением, он запомнился своими реакциями и своими, ну, откровенно пророссийскими позициями еще задолго до того, как началось все и на востоке Украины, и началось все в Крыму.
Ну, на самом деле, Олег Царев, в принципе, не так страшно, что он придерживается пророссийских позиций, сколько то, что он это делает в таком вот эпатажном стиле, и он, по сути, вот это пророссийское движение, он превращает просто в какую-то карикатуру. Потому что, ну, давайте вспомним, как он реагировал на вопросы журналистов, когда началась Вторая мировая война, да, и он там отвечал, что...
Ну, оттуда, собственно, и родился мем «Что?».
Да,
если
да,
вдруг
да.
Там кто-то из слушателей не знает, почему Царева называют мистером «Что?». Как раз после того, как в студии с Романом Скрипиным он долго не мог дать ответ на вопрос, когда началась Вторая мировая война, и ничего лучшего, чем слово «Что?», не нашел для ответа.
Причем он как-то это так говорил, вот как-то вот так особенно, что это вот именно запомнилось. Ну вот представьте, человек не один год строил свою политическую карьеру, был депутатом, там шел какими-то партийными ступеньками, был в Верховной Раде, а запомнился просто словом «что».
Когда началась Вторая мировая война?
Что?
Пишется через «ша». Конкретно в этом контексте обязательно пишется через «ша». Я даже думаю, мы, может быть, позже вынесем это в название нашего подкаста, но пока не уверена.
Возможно, немногим запомнилось, но вот я просматривала перед нашим эфиром, да, с подкастами, просматривала интернет, и мне вот напомнило, Google мне напомнил, что в 2010 году Олег Царев стал еще таким фигурантом смешной такой истории. Он был во Львове и решил пойти в Криївку. Но его туда не пустили, потому что он не сказал «Слава Украине» на входе. Ну, там такая фишка у этого заведения. В ответ Олег Царев так обиделся, что публично требовал, чтобы у заведения отобрали лицензию и закрыли его за якобы разжигание межнациональной розни. Ну, если по здравому смыслу посмотреть, ну, в чем межнациональная рознь во фразе «Слава Украине»? Ну, как бы, тем более, если человек живет в Украине, и, да, ну, то есть какая, может быть, здесь межнациональная рознь? Ну, вот как-то вот человек так это интерпретировал, и вот этот факт был еще одним таким смешным моментом, благодаря которому Олег Царев запомнился в Украине. То есть, ну, опять-таки, такая парадоксальная ситуация, то есть, когда человек, ты можешь много лет потратить на то, чтобы добиться власти, чтобы... быть известным политиком, а запомниться вот такими двумя эпизодами.
А вот в 2014 году какова была его позиция, как он себя вел?
Ну, он с первых дней начал поддерживать пророссийское движение на востоке Украины, и в 2014 году он даже баллотировался в президенты Украины. Но в итоге он снял свою кандидатуру, и, насколько я понимаю, сделано это было в интересах Бойко. Потому что Бойко тогда баллотировался как один из таких пророссийских кандидатов. Ну, может быть, это было и не связано с Бойко, но факт в том, что он был кандидатом в президенты Украины, снял свою кандидатуру и в итоге очень активно стал на сторону пророссийских боевиков. И, как уже ты сказала, что он был и избран спикером так называемой Новороссии, и автором Конституции стал. Ну и, собственно, он всем... очень много делал заявлений публичных в поддержку пророссийских боевиков и, в общем-то, стал одним из олицетворений вот этого движения на востоке Украины.
Я так думал, как думало большинство жителей Юго-Востока, о том, что будет 8 областей, объединенных под флагом Новороссии, 7 или 8. Вы знаете, ведь Новороссия — это ведь не только 7-8 областей. Уж точно не 2 — Донецкая и Луганская. Новороссия — это символ. Новороссия — это прорусская Украина.
Я хочу обратить внимание, что Новороссия, так называемая, это не просто мечта, плод мечты российского населения на востоке Украины. Это вполне осязаемый, естественный проект Кремля. То есть вот этот проект «Новороссия», он родился не в голове у Олега Царева, он родился не на востоке Украины, он родился в Москве, конкретно в Кремле. И этому уже были множество доказательств в публичной плоскости. И более того, когда в Кремле перестали упоминать «Новороссию», да, так называемую, публично, в СУЕ, да, перестали ее упоминать, то, собственно говоря, проект... Ну, есть заявление, что проект свернулся. И, возможно, то, что Олег Царев утратил свои позиции, в том числе в Крыму, возможно, это связано вот с этим провалом вот этой идеи на Востоке. Потому что, собственно говоря, если бы ты был спикером Новороссии, которая существует, процветает, которая там до сих пор является каким-то действенным проектом, это одно. А когда ты являешься вот таким вот лидером такого мертворожденного проекта, то, собственно говоря, какая в тебе ценность?
Вот эти все высказывания, где, ну, прямым текстом говорится о том, что вот Новороссия — это 8 регионов Украины, правда, Олег Царев также говорил, что она может существовать в пределах государства Украина, то есть он не говорил об отделении как самостоятельного государства. Но это не могло остаться без внимания правоохранительных органов. Украинские правоохранители разыскивают Олега Царева, обвиняя его в покушениях на территориальную целостность Украины. Итак, даже если вдруг кто-то из наших слушателей не знал, кто такой Олег Царев, уже точно мы объяснили, уже понятно, что это за личность, что это за фигура. И как бы возникает уже следующий вопрос. А как он оказался в Крыму и ведет там какую-то деятельность? Вот эта вот судьбинушка его как туда завела?
Ну, все очень просто и логично. Когда стало понятно, что Олегом Царевым занимаются украинские правоохранители, когда стало понятно, что по тем статьям, которые ему инкриминируют, ему грозит 10-15 лет лишения свободы, соответственно, я так понимаю, что человек не хочет сидеть в украинской тюрьме. И неожиданно, ну, Олег Царев появился в Крыму. Просто вот он попал в объективы местных СМИ, и стало известно, что он живет в Крыму. Но далее ситуация повернулась как-то более интересно, потому что стало известно, что он не просто там живет, а что он один из крупных инвесторов в Крыму в туристической сфере, в курортной, потому что в 2015 году Совет министров, да, предоставил ему в аренду 6 санаториев. крымских. Они находятся на южном берегу Крыма и в Евпатории. Согласно инвестпроектам, которые заявлял Олег Царев и его семья, потому что санатории переданы не только ему и его фирме, но и фирме его матери и жены. То есть такой семейный подряд у них получился. Согласно инвестпроектам, которые были заявлены семейством Царёвых, они должны были развивать эти санатории, модернизировать инфраструктуру, собственно, привлекать отдыхающих. И согласно тем планам, которые они заявляли, эти проекты должны были быть долгосрочными, потому что согласно тем датам, которые вписывали в инвестпроекты сами же его инициаторы, реконструкция этих санаториев и санаториев, их развитие должно было происходить до 2040 года. И, например, те санатории, которые в итоге, о которых я говорю в тексте, они должны были развиваться до 2064 года. То есть вы понимаете масштабы, что люди планировали там находиться долго. То есть, мягко говоря, очень долго.
Ну, по инвестсоглашению мы должны были провести и поставить все на кадастр. По инвестсоглашению мы должны были взять в аренду на протяжении там какого-то, по-моему, срока. И, естественно, и запустить объект. Они со своей стороны, совет министров должен был за это время передать нам эти объекты уже по инвестдоговору. То есть сначала аренда, а потом это должно быть совместное предприятие.
По договоренности с крымскими властями долго-долго Царёв вместе со своей семьей должны были инвестировать в эти санатории. И впоследствии, после срока аренды, они должны были бы перейти в совместную собственность. Что вообще значит совместная собственность? Это как?
Кто? Ну, судя по всему, хотели создавать какие-то предприятия совместно с долевое участие крымского так называемого правительства. Я хочу обратить внимание, что вот то, что рассказал Олег Царёв, это типичная схема, которая много лет работала в Крыму для отчуждения имущества санаториев. То есть, когда имущество санаториев сдавалось в аренду каким-то инвесторам, чаще всего это были люди, приближенные к партии регионов на тот момент, еще до аннексии Крыма. И так вот, а потом через определенный момент эти люди выкупали это имущество, потому что поскольку они арендуют имущество санаториев, поскольку они являются инвесторами и вкладывают туда свои деньги, получается, что они имеют приоритетное право на конкурсе для выкупа этого имущества. И так эти функционеры партии регионов выкупали такие очень хорошие, большие санатории Крыма. Вот один из примеров — это санаторий имени Боброва, который, ну, в общем-то, известный санаторий Крыма и уникальный санаторий. Вот он отошел тогда тоже регионалам. Поэтому то, что говорит Олег Царёв, это вот та типичная схема отчуждения крымских здравниц. Ее, судя по всему, практикуют и сейчас в Крыму. Уже режим Сергея Аксенова. Но вот что-то пошло у них не так, потому что в итоге оказалось, что сейчас Совет Министров получил разрешение продать имущество санаториев Хейтовец и Днепр в Алуште. Как раз это те санатории, которые арендовал Олег Царёв. Их теперь выставят на продажу и продадут. У меня, когда я писала этот текст, были подозрения, что, возможно, таким образом в правительстве Аксенова хотели реализовать вот эту схему по отчуждению здравницы. И я думала на самом деле, что этот аукцион, эта продажа имущества этих санаторий, что они предназначены для Царёва, потому что он является инвестором, и, соответственно, он имеет приоритетное право на покупку этого имущества. Поэтому я решила позвонить Царёву и спросить, собственно говоря, будет ли он выступать одним из покупателей. Я думала, на самом деле, что он скажет, да, это я покупаю эти санатории, и тогда бы все было понятно, и все срослось. Но он сказал более интересную информацию, что, оказывается, Совет Министров в одностороннем порядке расторгнул с ним инвестсоглашение не только по этим двум санаториям, а по всем шести.
И он уже судится.
Да, и мало того, он судится, как он сам говорит, он проиграл все инстанции судебные, и теперь намерен снова судиться по второму кругу, но уже с новыми исковыми требованиями.
Наша компания подписала две соглашения по шести объектам в Крыму, вложила деньги, провела работы, занималась серьезно этими объектами, и инвест, и совет министров в одностороннем порядке разорвал эти договора. Мы подали в суд, написали в прокуратуру, но это ничем не кончилось. Ну вот, мы судились на протяжении последнего года полутора, да. Мы сейчас думаем подавать другие иски по другим обстоятельствам, то есть, ну, уточнять исковые требования. Будем попробуем еще раз зайти в суд с другими исковыми требованиями.
То есть там, где на первый взгляд кажется, что это все так подстроено, чтобы не в совместную собственность, а полностью в собственность Цареву там отдать эти санатории, оказывается, что он не очевидный покупатель.
Ну, оказывается, что он не просто не очевидный покупатель, а что... Что, ну, по сути, их семью Царёва в Крыму обманули, потому что если заключали договоры о том, что передают в аренду, что это будут такие долгосрочные инвестиции, а эти проекты инвестиционные утверждал инвестиционный совет. При совете министров утверждали чиновники, первые лица Крыма. Соответственно, они, наверное, должны были понимать, на что они идут и какие там деньги, и какие там сроки.
Сколько времени эти санатории пробыли в аренде у Олега Царёва и его семьи?
2015 года.
4 года, получается.
Но если Олег Царёв говорит, что они судятся 1,5 года последних, то получается меньше. Соответственно, с ними договор аренды расторгли в конце 2017 года.
Ну, они уже успели там что-то сделать, они начали как-то реализовывать инвестиции эти?
Ну, я пыталась выяснить этот вопрос, сколько средств Олег Царёв и его семья вложили в эти санатории. Он ответил достаточно лаконично, то есть, ну, так вот, мне было не очень понятно, что они там сделали. Но я так понимаю, это были какие-то предварительные затраты, связанные с обустройством, связанные с оформлением земли и прочего.
Сколько денег он уже успел потратить на эти санатории?
По словам Олега Царёва, это как минимум 10 миллионов рублей. Но я хочу отметить, что когда публикация уже вышла, ее начали активно комментировать пользователи, и многие из них пишут, что 10 миллионов рублей — это очень мало для 6 санаториев, что это, по сути, там, как в квартиру вложить деньги.
Заборы покрасить.
Да, что это достаточно мало. Но я хочу сказать, что как бы вот мы могли бы как-то по-разному реагировать. Я вижу, что очень много злобных комментариев пишут, что вот так ему и надо, что он вот такая вот ему судьба за то, что он предал Украину и так далее. Но я вот просто хочу сказать, что вот с точки зрения, если объективно на это посмотреть, то действительно 10 миллионов — это немало. Все равно это немало. Это пусть это покрасить забор или там, не знаю, покосить траву, но это все равно деньги, которые были вложены. И это деньги, которые были обозначены как инвестиции. Соответственно, крымские власти, вот как-то даже отжимая вот этот кусочек этих инвестиций, они все равно ведут себя непорядочно, потому что если был заключен договор, то, наверное, договор дороже денег. И, ну, с другой стороны, я понимаю, что мы пытались как-то вот выяснять, много лет пытаемся выяснять, собственно, откуда эти 10 миллионов и те деньги, которые у этой семьи есть, откуда они вообще у них взялись, поскольку люди там какой-то бизнес вели, были на госслужбе и так далее, но вот откуда эти деньги? И если эти деньги были заработаны нечестно, не утверждаю, но говорю, что если такая вероятность есть, если эти деньги были заработаны нечестно, то они вот так и ушли нечестно.
Бог дал, Бог взял. То есть получается такая судьба денег Царёва, если подытожить. Ну, сейчас, получается, последние годы Олег Царёв судится. Судится много, судится активно, судится со всеми. Как он вообще отнесся к этому? Он говорил, как он отреагировал? Он давал какую-то оценку действиям крымской власти?
Ну вот единственное, что он сказал, что я спросила, так получается, что если с вами в одностороннем порядке расторгли договор, получается, что вас обманули? Он сказал, да, но получается, что нас обманули. Вот это была единственная его фраза с оценкой. А больше он как-то не вдавался в подробности, не оценивал ту ситуацию, в которой он оказался, но насколько я могу понимать из его ответа, они все-таки разочарованы тем, что там произошло. И на сегодняшний день я спрашивала, на какие деньги их семья живет, если они больше не инвесторы такого большого количества санаториев. Они сказали, что у них остался единственный актив. Это санаторий имени Кирова в Ялте, который семья получила еще до аннексии Крыма. И я специально вот нашла историю того, как этот санаторий был получен, что это был санаторий Укрпрофздравницы, и он тоже по такой схеме отошел новому владельцу за бесценок фактически.
То есть это получается вот такая схема, о которой ты говорила, когда есть инвестор, они сначала как бы общее владение, а потом государственная доля или доля какого-то там госпредприятия сходит на нет.
Ну да, это была как раз-таки та схема, которая много лет действовала в Крыму и способствовала отчуждению дорогих, собственно, уникальных крымских санаториев. И все это делалось при власти партии регионов, в принципе, не только власти партии регионов, при разных режимах. Вот. Но вопрос в том, что вот этот момент с инвестициями Царёва сейчас в Крыму, он показателен в том числе и для тех людей, которые надеялись, что после аннексии Крыма в Крыму будут действовать четкие, честные правила, что все схемы, которые якобы действовали при Украине, что они вот перестанут действовать, а на самом деле оказалось, что они не просто действуют, они еще и задевают такие вот интересы людей вот такого вот формата, как Олег Царёв.
Ну, я думаю, здесь история на самом деле еще показательная для тех, кто думал, что если он поддерживает российскую аннексию Крыма и действия на востоке Украины, то ему на все дается зеленый свет, а оказывается, нет. Могут потом взять и санатории обратно в одностороннем порядке забрать, а потом кому-нибудь продать. То есть получается ситуация такая. Олег Царёв берет в аренду, совместно со своей семьей, 6 санаториев, обещают их там модернизировать, инвестировать деньги, приводить в порядок для того, чтобы долгосрочно там потом ими владеть и зарабатывать на них деньги. Что делает крымская власть? Она как бы соглашается, Царёв начинает вкладывать какие-то деньги, они им говорят: спасибо, что помогли, теперь мы продадим кому-то другому. Ну, то есть получается так?
Да, получается, что действительно, что называется, поматросили и бросили. И самое важное еще нужно заметить, что судьба вот этих санаториев Днепр и Хейтовец, они теперь, получается, в подвешенном состоянии, потому что если раньше у них был инвестор, который вкладывал деньги, и, собственно, он был как-то закреплен, да, за кем-то, то теперь, когда его пытаются продать, а он находится в судебных тяжбах, и Царёв сказал, что он намерен продолжать судиться за эти санатории, то скажите мне, покажите мне ответственного нормального человека, который, зная, что эти санатории находятся в судебных тяжбах, купит их и будет опять-таки вкладывать в них свои деньги.
Более того, мы можем говорить о том, что санатории-то в Крыму продаются не так быстро и хорошо, как хотелось бы крымским властям. Очень много выставлено санаториев на продажу, и есть такие, которые продаются годами и годами, и все инвестора нет и нет.
И покупают их в основном люди, связанные с российскими властями, то есть это такой круговорот денег российских в природе.
Ну, откуда другим деньгам взяться в Крыму? Там тоже все понятно. Но в то же время Олег Царёв, он же может выступить и покупателем этих санаториев.
По правилам, по закону он может выступить покупателем, но по логике вещей, если человек уже вложил туда 10 миллионов рублей, и потом еще давайте я у вас еще куплю эти санатории, соответственно, я думаю, что это, наверное, маловероятно, что, по крайней мере, нормальный умный человек, он, наверное, не будет так рисковать второй раз. Если его обманули один раз, то во второй раз он уже в это все не пойдет. Есть много разных вариантов, как Олег Царёв может вернуть себе эти санатории. Через подставных лиц, через других там людей, которые купят и так далее. Но вопрос, захочет ли он это делать. Потому что сегодня он говорит уже следующее, что он не рекомендует своим друзьям вкладывать деньги в Крым.
Мы еще про это не думали, да. Угу. Вот. Но, по крайней мере, всех своих друзей и знакомых я теперь отговариваю от участия в инвестпроектах по Крыму, потому что правительство Крыма подписывает такие инвестдоговора, которые суд потом считает, что это какой-то был договор о намерениях, а то, что ты по нему тратишь деньги, это никого не волнует. Что-то вдруг кому-то перехотелось, и все идет, разрывается.
Что-то вдруг кому-то перехотелось, это такая характеристика сложившейся ситуации с его инвестициями от Олега Царёва. Мне кажется, она достаточно точная.
Для меня, например, было тоже удивительно, что полтора года люди судятся, а об этом никто не знает. Почему мы стали первыми, кто об этом узнал? Ни у кого нет телефона Царёва, никто не может позвонить ему и спросить, какова вообще судьба этих санаториев. Удивительно, потому что даже когда стало известно, что крымский парламент дал разрешение Совету министров на продажу имущества этих санаториев, ни один журналист не позвонил Царёву, кроме нас, не спросил вообще, что это, что случилось, почему эти санатории, которые были у него в аренде, вдруг продаются. Я не верю, что это никому не интересно. Я верю в то, что, вернее, знаю, понимаю, что это может быть связано с тем, что эта тема могла быть табуирована, потому что речь идет именно о таких фактах, когда Совет Министров поступил недобросовестно с инвестором, пусть даже с таким инвестором, как Олег Царев.
А известно вообще этот договор, на основании чего расторгли в одностороннем порядке?
Я пыталась это выяснить в Совете Министров, но там отказались комментировать, сказали прислать информационный запрос. А, соответственно, ну, мы всегда, когда шлем информационный запрос, ответов мы не получаем, поэтому, собственно, ну, мы отправили, но ждем. Ну, может быть, что-то пришлют какой-то ответ, и будет понятно, почему. Но все это пытались сделать по-тихому, чтобы никто не видел, никто не слышал.
Что он планирует дальше делать? Он поделился с тобой какими-то своими планами?
Я у него спрашивала, как они намерены дальше жить и на что они намерены жить. Он сказал, что вот один последний актив у них остался, санаторий имени Кирова. Вот они, собственно, там и будут как-то жить с этим.
Спасибо, Вика, что пришла. Спасибо, что рассказала общественности о том, как крымские власти обошлись с Олегом Царевым. Спасибо и всем, кто был с нами. Это подкаст «Слушай сюда», где мы с авторами «Крымреали» обсуждаем самые яркие и важные материалы, опубликованные на нашем сайте. В этот раз говорили о крымской жизни Олега Царева. Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на нас на SoundCloud, CastBox и в Apple Podcast. Ставьте свои оценки, а мнение оставляйте в комментариях к выпускам.